Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Замечали, как много времени мы проводим в волнениях, как часто и как много мы волнуемся абсолютно обо всем в нашей жизни. Буквально на этой неделе Господь решил мне напомнить, как много я волнуюсь, потому что вплоть до буквально вот еще полчаса назад, да, то есть последние сообщения мне приходили о том, что все, что могло пойти не так сегодня на богослужении, при подготовке богослужения, да, то есть все шло не так, абсолютно все. И всю неделю я волновался, и поэтому, когда за полчаса там, до начала богослужения я узнал еще об одной вещи, которая пошла сегодня не так, я уже был спокоен, я уже привык, потому что всю неделю я об этом волновался. То есть всю неделю я думал, что... как у нас пройдет богослужение, опять-таки, да, потому что все, что могло пойти не так, шло не так. Мы тревожимся относительно кредитов, мы волнуемся об ипотеке, особенно когда у нас возникают проблемы на работе, мы начинаем волноваться о кредитах. Мне очень нравится, как мы волнуемся по поводу детей. Приходит ребенок из школы, приносит тройку по рисованию, и в нашей голове сразу рисуется самый страшный сценарий. Это же тройка по рисованию. Он не поступит в институт. Он свяжется с плохой компанией, вся его жизнь пойдет под откос, он закончит свою жизнь алкоголиком, потому что он получил тройку по рисованию. Мы постоянно волнуемся, мы постоянно переживаем. И сегодня как раз, продолжая изучать Евангелие от Матфея, продолжая изучать Нагорную проповедь, мы увидим с вами, что наши проблемы возникают именно из-за того, что у нас неверная система ценностей. И Христос стремится вернуть нас в правильное русло, вернуть нас к той системе ценностей, которая должна быть, к той системе ценностей, которая сможет защитить наши сердца от волнений и тревог. Что беспокоит вас сейчас? Что волнует вас сейчас настолько, что отвлекает вас от темы сегодняшней проповеди? О чем вы волнуетесь? И самый главный вопрос, который Христос задает своим слушателям, он спрашивает, каким образом волнения помогли вам решить эту проблему? Вот как волнения вообще помогают нам решить что-либо? Это важный ключевой вопрос, к которому мы будем возвращаться сегодня на протяжении всей беседы. А сейчас давайте в почтении Господа и Слова Его встанем для того, чтобы прочитать Слово Его. Мы посмотрим сегодня на то, как, меняя систему ценностей, мы избавляемся от волнений. Наше сердце миром наполняется тогда, когда окружающему миру не покоряется. Тогда, когда мы отказываемся покориться окружающему миру, наше сердце наполняется миром и покоем. Давайте прочитаем сейчас Евангелие от Матфея, 6 главу, стихи с 19 по 24. «Не копите себе богатства на земле, где их портят моль и ржавчина, и где воры могут обокрасть ваш дом. Копите лучше себе сокровища на небесах, где их не испортят ни моль, ни ржавчина, и куда воры не смогут проникнуть и украсть. Ведь где твое богатство, там и твое сердце. Глаз – это светильник всего тела. Если твой глаз ясен, то и все тело твое будет полно света. Но если глаз у тебя дурной, то все твое тело будет полно тьмы. Если свет, который в тебе тьма, то какова же тогда тьма? Никто не может служить двум господам. Он или одного будет ненавидеть, а другого любить, или же одному будет предан, а другим будет пренебрегать. Вы не можете служить одновременно Богу и богатству». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, дай нам увидеть сегодня Христа, отказавшегося от щедрот, от богатств, от сокровищ рая, ради того, чтобы мы могли перестать волноваться об ускользающих, тленных сокровищах этого мира. Наполни наши сердца Духом Твоим Святым, чтобы во всем, абсолютно во всем мы доверяли Тебе и только Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На протяжении последних трех недель мы смотрели с вами, как в самом начале 6 главы Евангелия от Матфея Иисус выстраивает наше правильное отношение к духовным дисциплинам. Тем самым духовным дисциплинам, которые выстраивают верные взаимоотношения с Богом, которые призваны построить правильные взаимоотношения с Богом. Мы говорили с вами о том, что милостью моя душа славит Бога, но только тогда, когда милость я творю в тайне. В тайне, в том числе и от себя. Мы говорили с вами о том, что молитвой мы синхронизируем нашу душу с Духом Святым. мы синхронизируем то, что происходит в нашей душе с Духом Святым. И, наконец, на прошлой неделе мы говорили с вами про пост. Мы говорили, что постом душа, тело напоминает о том, кто всей жизнью управляет. Вот это три дисциплины, с которых начинает Иисус Христос, шестую главу. И после рассмотрения этих трех дисциплин Иисус переходит теперь от взаимоотношений с Богом, от того, какие взаимоотношения мы построили с Богом, к тому, как это преломляется в нашей жизни, к тому, каким образом эти взаимоотношения теперь влияют на нашу жизнь. Мы прочитали с вами отрывок, в котором Иисус выстраивает свою основную аргументацию. Дальше же потом из этой аргументации Он делает три вывода. В 25 стихе, в 31 стихе и в 34 стихе Он начинает все три вывода одинаково. «Поэтому я говорю вам, не тревожьтесь». В 31-м он повторяет, снова говорит, поэтому не тревожьтесь. И, наконец, в 34-м, поэтому не тревожьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний день сам побеспокоится о себе. Для каждого дня достаточно своих тревог. Раз за разом Иисус Христос выстраивает вот эту логику. Если у нас правильные взаимоотношения с Богом, если действительно мы, как мы говорили с вами на прошлой неделе, да, когда постом моя душа напоминает моему телу о том, кто в жизни управляет, когда мы смиряемся перед Богом, когда мы ищем Бога, когда мы ждем работы Бога, когда у нас есть вот такие взаимоотношения, тогда нам намного проще не беспокоиться и не волноваться. Сердце миром наполняется тогда, когда окружающему миру оно не покоряется. Что это означает? Это означает, что наше сердце не покоряется, не принимает ценности этого мира. Иисус начинает с ценностей. Мы не принимаем те ценности, которые есть в этом мире. Второе. Мы не принимаем взгляды этого мира. Мы не принимаем то, как мир смотрит на окружающие вещи. Мы не принимаем взгляды. И третье. Мы не принимаем тревоги этого мира. Только тогда, вот если мы не принимаем эти три вещи, только тогда нам будет доступен мир. Только тогда мы перестанем волноваться. Только тогда мы перестанем тревожиться. И естественно, что особенно если вы пришли в церковь первый раз, во второй раз, в третий раз, да, вы ожидаете, наверное, о том, что все эти вещи, которые Христос говорит о сокровищах мира, о богатствах мира, о тревогах мира или взглядах мира, что все эти вещи нам нужно принять просто на веру. В это нужно просто поверить. А это очень сложно сделать, потому что ценности мира, они настолько осязаемы, они всегда у нас перед глазами, и отказаться от них очень сложно. Очень сложно. И естественно, что когда тебе говорят, особенно говорят в церкви о том, что ты должен отказаться от ценностей мира ради ценностей духовных, ты думаешь, пока я на богослужении, звучит очень хорошо. Как только я покидаю богослужение, и как только мне нужно вернуться в мир проблем и забот, все рушится. Именно поэтому Христос не ожидает, что мы примем Его слова просто на веру. Он не ждет, что мы примем их просто на веру. Он выстраивает очень тщательно свои аргументы. Он показывает нам, почему ценности, взгляды и тревоги мира не дают желаемого результата. Они не приводят к тому результату, который мы бы хотели увидеть в нашей жизни. Он показывает, наглядно показывает, что эти вещи не дают желаемого результата. И только тогда Он предоставляет альтернативу. То есть, показав ножность того пути, к которому мы привыкли, Он предоставляет альтернативу того пути, который, как нам кажется, звучит хорошо в теории, но на практике не работает. Вот Иисус как раз показывает, что то, что мы думаем, работает на практике не работает. И то, что мы думаем на практике не работает, на самом деле оказывается очень и очень практичным. То есть Он не просто просит нас поверить в эти вещи, Он убеждает нас, Он показывает нам то, что этот путь истинный, потому что он работает, он практичный. Смотрите, ценности мира. Иисус говорит, не копите себе богатства на земле, где их портят моль и ржавчина, и где воры могут обокрасть ваш дом. Копите лучше себе сокровища на небесах, где их не испортят ни моль, ни ржавчина, и куда воры не смогут проникнуть и украсть. Ведь где твое сокровище, там будет и твое сердце. Стих, с которым мы все очень, очень хорошо знакомы, этот отрывок мы слышим достаточно часто, и нам кажется о том, что Иисус призывает нас к какому-то стандарту, в котором у нас не должно быть совсем сбережений, не должно быть накоплений, не должно быть вложений в жизни. А Иисус говорит не об этом. Иисус говорит просто о той системе ценностей, которой мы с вами привыкли. И Он говорит, что система ценностей этого мира, она не работает. Прежде всего, Он призывает нас к тому, чтобы мы не были глупцами, которые надеются на деньги, которые верят в то, что деньги дадут им безопасность, мир и покой. Он говорит, не будьте глупцами, которые считают, что деньги дадут им эти вещи. А простой пример. Вне зависимости от того, где мы находимся на нашем духовном пути. Мне очень нравится этот вопрос от пастора Энди Стэнли, когда он спросил свою церковь, что вызывает у вас больше волнений? Какая из двух фраз? Денег нет или Бога нет? Что вызывает больше волнений? Денег нет или Бога нет? Потому что эта фраза является своего рода таким тестом. Она выявляет сразу нашу систему ценностей. Она показывает нам, во что мы на самом деле верим больше всего. Мы верим больше всего в Бога или мы верим больше всего в деньги. Мы надеемся на то, что Господь даст нам безопасность, покой, мир. Господь обеспечит мое будущее или мое будущее обеспечено деньгами. Если мы полагаемся на деньги. Давайте просто подумаем чуть-чуть. Если мы полагаемся на деньги, то мы доверяем банку, работникам банка, что они будут честны с нашими деньгами, что они позаботятся о наших деньгах. Ну, потому что у нас же денег как бы нет, да? То есть у нас все сбережения, они находятся в банке. Все, что у нас есть, это маленький кусочек пластика. И вот мы верим в то, что этот маленький кусочек пластика даст мне безопасность в будущем. Почему? Потому что я доверяю банку. Банки обманывают нас? Да. Банки терпят крах? Да. Мы слышали истории о том, когда у людей возникают проблемы, что они не могут забрать свои сбережения из банка, потому что банк обанкротился? Да. Но мы все равно продолжаем им верить. Почему? Потому что, хорошо, у нас есть следующая надстройка. Мы верим не только в банк, мы верим в государство. Подумайте еще раз. Мы верим в государство. Вот на моем веку я видел, как сбережения моих дедушек и бабушек, сбережения моих родителей исчезали. У дедушки с бабушкой сбережения исчезали несколько раз. Почему? Потому что государство просто решало о том, что у нас денежная реформа, у нас проблемы, у нас кризис, у нас еще что-то, и деньги исчезали. Но мы продолжаем в это верить. Хорошо. Представим себе, что вы сидите сейчас и хихикаете про себя, потому что вы думаете, я не держу деньги в банке. Я держу деньги под кроватью. Когда мой отец поменял карьеру и стал продавать картины, стал художником, у нас появились деньги. И когда у нас появилось денег много, и отец не успевал их тратить, то в то время он их прятал по всей квартире. Когда случилась денежная реформа, то в течение еще долгого времени после денежной реформы мы находили деньги, которые он спрятал. И деньги эти не стоили уже ничего. Они ничего не стоили. Возможно, вы относитесь к тому человеку, к тому типу людей, кто не верит никому. И вы храните деньги не в рублях, вы храните их в долларах. Вы за политикой следите? Вы видели, какие кандидаты на выборах в США? Все это говорит не о том, что у нас не должно быть сбережений, все это говорит о том, что мы не должны быть глупцами, которые полагаются на деньги, которые рассчитывают на то, что просто потому, что у меня есть счет в банке, просто потому, что у меня есть сбережения, просто потому, что у меня есть накопление. Я в безопасности. Ничего плохого со мной не произойдет. Вот к чему призывает Иисус. Иисус призывает нас к тому, еще раз, речь не о том, чтобы у нас не было сбережений, речь не о том, чтобы мы не бюджетировали, речь не о том, чтобы мы не были мудры в распоряжении средствами, речь просто о том, чтобы мы не были глупцами, которые думают, что просто потому, что у меня есть деньги, я нахожусь в безопасности. Второе, о чем говорит Иисус. Иисус говорит о том, что мы не должны быть жадными людьми, которые живут ради богатства. Мы все знаем людей, которые не тратят, которые сберегают, только откладывают, живут только ради того, чтобы копить. В параллельном месте, где Иисус, где мы встречаем в Евангелии от Луки те же слова Иисуса Христа, мы встречаем также и притчу, которую рассказывает Иисус, притчу о богаче. И Он рассказал им притчу: «Земля одного богатого человека принесла ему хороший урожай». «Что же мне делать?» – подумал он. «Вот что я сделаю», – решил он тогда. «Я снесу мои хранилища и построю большие. В них будет достаточно места для моего зерна и другого имущества. Тогда я смогу сказать себе: теперь у меня полно добра на много лет. Отдыхай, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Глупец, сегодня же ночью твою жизнь возьмут у тебя. Кому достанется все, что ты приготовил? Так будет с каждым, кто копит богатство для себя, но не приобретает богатство для Бога». В параллельном месте Иисус показывает этой притче специально о том, что люди, которые, и то, к чему Он нас призывает, не быть жадными людьми, которые живут только ради одной цели, которые приносят все в жертву одной единственной цели – скопить как можно больше денег. Последнее. Он призывает нас не быть ограниченными людьми. Он призывает нас не быть людьми, которые смотрят на все в этом мире через призму статуса, через призму вещей, через призму брендов, через призму денег, через призму того, сколько у кого денег. Не быть ограниченными людьми. Не быть людьми, которые становятся жесткими. Не быть людьми, которые пропитываются цинизмом. Не быть людьми, которые пропитываются вот этим отношением к жизни, что если ты такой умный, почему ты такой бедный? Вот три вещи, к которым нас призывает Иисус. Не копите себе богатство на земле. Почему? Потому что мы не в силах его сохранить. Проблема, которую показывает нам Иисус, мы вкладываемся в то, что мы не в силах удержать. Мы стремимся, наше вечное сердце, да, Он говорит о том, что где твое богатство, там и твое сердце. Мы можем сколько угодно обманывать себя тем, во что мы верим, но если нас больше беспокоит фраза «денег нет», чем фраза «Бога нет», то значит мы верим в деньги больше, чем мы верим в Бога. Где твое богатство, там твое сердце. И Иисус говорит, проблема в том, что мы пытаемся вечное сердце впихнуть во временное богатство. Вечное впихнуть во временное. Какое же решение? Он предлагает нам вкладываться в то, что мы не в силах потерять. Он предлагает нам вкладываться в ценности небесного царства. Что это за ценности? Он говорил о них только что. Он говорил о том, чтобы вкладываться во взаимоотношения с другими людьми. Милостыня. Когда мы вместо того, чтобы тратить деньги только на себя, мы жертвуем деньги. И здесь есть очень практичный момент. У каждого из нас, у каждого сидящего сегодня в зале, мы говорили с вами об этом в прошлый раз, мы говорили о том, что мы живем с вами во время роскоши. Мы все живем в роскоши. Что такое роскошь? Роскошь – это когда ты смотришь на какую-то вещь, думаешь, что если только я куплю эту вещь, то в моей жизни наконец-то будет счастье. Покупаете эту вещь, а потом жалеете о том, что вы купили эту вещь. И она пылится у вас в шкафу, она пылится у вас где-то в чулане, и вы не используете эту вещь. А ведь она должна была принести счастье вам. Вот что значит роскошь. Мы все в жизни делали такие покупки. Все. И мы жалеем о них. Мы жалеем о деньгах, которые мы потратили на себя. Но с другой стороны, когда мы жертвуем деньги, когда мы отдаем деньги, когда мы творим милостыню, когда мы помогаем другим людям, что бы это ни было, мы не жалеем об этом. Мы не жалеем об этих решениях. И вот к этому призывает нас Христос, и делать это таким образом, чтобы наше сердце не привязывалось к нашему имиджу, когда мы это делаем, делать это в тайне. Еще один аспект милостыни, о котором стоит упомянуть. Самая большая проблема в жизни – это то, что люди вокруг нас не знают Бога. И когда мы рассказываем им о Боге, мы творим милостыню. Мы вкладываемся во взаимоотношения с людьми вокруг нас, мы рассказываем им о милостыне Творца, мы вкладываемся вот в эти взаимоотношения, мы вкладываемся во взаимоотношения с Богом. в молитве, мы проводим время с Ним, мы развиваем эти взаимоотношения. Это то, что украсть никто не в состоянии. Это то, о чем говорит Иисус. Он начинает с милостыни, с взаимоотношений с другими людьми. Он продолжает, говоря о взаимоотношениях с Богом. Наконец, последнее, о чем мы говорили на прошлой неделе, взаимоотношения с собой. Вкладываться в характер. Потому что, когда мы постимся, это развивает характер. Это развивает нашу душу, как ничто другое в этом мире. Мы вкладываемся в себя, мы вкладываемся в наши взаимоотношения с Богом, мы вкладываемся в наши взаимоотношения с другими людьми. И Иисус предлагает поменять систему ценностей и смотреть на мир через эту призму, потому что вот эта призма дает мир, эта призма дает покой, эта призма успокаивает нашу душу, она дает нам чувство безопасности. Она дает нам чувство стабильности, которое не в силах подарить ценности этого мира. Виктор Гюго говорил о том, что ум богатеет от того, что получает. Сердце обогащается тем, что отдает. Ум богатеет от того, что получает. Сердце обогащается от того, что сердце отдает. В романе 2010 года «Вопрос Финклера» есть очень интересный момент. Роман Говарда Джейкобсона описывает трех друзей. Эти три друга, Треснав, Либор и Финклер. И вот однажды Либор и Финклер собираются вместе, они вдовцы, они потеряли недавно своих жен, собираются для того, чтобы поужинать. И Финклер достает очень красивые палочки такие, китайские палочки для еды, сделанные антикварные роговые палочки. Это палочки, которые остались у него от жены, и которыми он не пользовался ни разу. И жена не пользовалась ни разу, она думала начать коллекционировать их, но потом умерла. А Либор начинает ужин с разговора о платьях, которые остались от его жены. И на некоторых из этих платьев до сих пор висят бирки. И вот два вдовца разговаривают о своем горе, два вдовца говорят о том, что произошло в их жизни. Один рассказывает о своей жене, которая хотела начать коллекционировать вещи, но так и не воспользовалась первым предметом, с которого она начала свою коллекцию. А второй рассказывает о жене, которая покупала платье, но которое она так и не надела. Они вкладывали свою жизнь, они вкладывали свою душу, вещи, которыми так и не воспользовались. И вот этот грустный момент в жизни любого человека, когда вы приходите в дом вашего близкого родственника, который умер. Вы смотрите на все вещи, и вы понимаете, что из всех вещей вы хотите сохранить 2-3, не больше. А все остальное... Все остальное выбрасывается. Остаются 2-3 вещи, не больше. А мы вкладываем всю нашу жизнь. Мы вкладываем всю нашу жизнь вот в эти ценности мира. Мы вкладываем всего себя, мы вкладываем свое сердце в то, что остается после нас, и то, чем мы никак не можем воспользоваться. Вот о чем говорит Иисус. Не копите себе богатство здесь. Копите богатство на небесах. Наше сердце будет исполняться миром только тогда, когда оно откажется подчиняться окружающему нас миру. Только в этом случае. Продолжая дальше, Иисус говорит про взгляды этого мира. Он говорит про вот этот образ глаза, да, и то, что мы воспринимаем все, видя окружающий нас мир. Глаз – это светильник всего тела. Если твой глаз ясен, то и все тело твое будет полно света. Но если глаз у тебя дурной, то все твое тело будет полно тьмы. Если свет, который в тебе, тьма, то какова же тогда тьма? Никто не может служить двум господам. Вы не можете одновременно служить Богу и богатству. Продолжая дальше, Иисус показывает, что очень часто проблема, которая возникает у нас с ценностями, да, она продиктована нашими взглядами, она продиктована тем, что мы смотрим на окружающий нас мир, оценивая окружающий нас мир при помощи вот этих временных богатств, при помощи вот этих временных ценностей. Каким образом мы оцениваем других людей? При помощи денег. Когда мы узнаем, что у человека много денег, мы смотрим на этого человека чуть-чуть по-другому. Когда мы узнаем, что у человека особо нет денег, мы смотрим на этого человека по-другому. Мы оцениваем других людей. Мы прислушиваемся к людям, у которых есть деньги, чуть-чуть более внимательно, чем к тем, у кого денег нет. Мы оцениваем людей при помощи денег. Мы оцениваем Бога при помощи денег, при помощи вещей, при помощи того, что Он дает или не дает мне. Мы оцениваем Бога, мы оцениваем то, насколько Он заслуживает доверия, тем ответил Он на мою молитву о деньгах, о благосостоянии, об успехе или нет. Мы оцениваем себя таким миром, таким образом мы смотрим на себя через эту же призму. Мы оцениваем себя, говоря о том, что чувствуя себя успешным, если у нас есть деньги, чувствуя себя неудачником, если у нас денег нет. А деньги – это не единственное свершение в этом мире. Это не единственный критерий успеха. А мы оцениваем себя именно таким образом. И Иисус говорит о том, что проблема в том, как мы смотрим на окружающий мир. И для того, чтобы ни у кого не было сомнений, для того, чтобы все понимали, о чем Он говорит, начиная с 24 стиха, никто не может служить двум господам. Он или одного будет ненавидеть, а другого любить, или же одному будет предан, а другого станет пренебрегать. Вы не можете одновременно служить Богу и богатству. Он говорит о том, что у нас не может быть одновременно двух кардинально противоположных взглядов на то, что происходит в этом мире. Мы не можем одновременно смотреть на окружающий нас мир через призму денег и через призму Бога. Мы либо смотрим на людей вокруг нас через деньги, либо мы смотрим на людей вокруг нас так, как на них смотрит Бог. Либо одно, либо другое. И Христос призывает нас поменять как раз наш взгляд, поменять не только наши ценности, но поменять то, как мы смотрим на окружающих нас людей. В первом послании Тимофею, в этом знаменитом отрывке, апостол Павел напоминает нам, что проблема не в деньгах. Проблема не в деньгах. Проблема в том, насколько мы сильно любим эти деньги. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. В буквальном смысле слова Павел говорит Тимофею, великое приобретение – быть благочестивым, выстраивать взаимоотношения с Богом, бояться Бога, жить в контексте того, что Бог смотрит на тебя и оценивает все, что ты делаешь, жить во взаимоотношениях с Ним. А второе, он заимствует слово у стоиков, у философов. Он говорит, великое приобретение – быть самодостаточным. Великое приобретение – быть человеком, который не зависит от мнения окружающих людей. Почему? Потому что он зависит от мнения Бога о его жизни. Не поддаваться на то, что другие люди думают о нас. Но оценивать себя через призму наших взаимоотношений с Богом – великое приобретение быть благочестивым и довольным. Ведь мы ничего не принесли с собой в этот мир и ничего не можем взять с собой из него. Мы должны быть довольны, если у нас есть пропитание и одежда. Те же, кто стремится разбогатеть, впадают в искушение и попадают в ловушку множества глупых и опасных желаний, которые погружают людей в пучину несчастья и гибели. Любовь к деньгам, не деньги, любовь к деньгам – это корень всех зол. Есть много людей, которых любовь к деньгам увела от веры и принесла им много страданий. Любовь к деньгам. И в качестве альтернативы Иисус предлагает совсем другой взгляд на окружающий нас мир, совсем другой взгляд на других людей, совсем другой взгляд на себя, совсем другой взгляд на Бога. Он предлагает нам смотреть на все это через призму наших взаимоотношений с Богом. Трижды он повторяет вывод дальше, в следующем отрывке. Трижды он говорит о том, что поэтому я говорю вам, не тревожьтесь о своей жизни, что вам есть или что пить, или о своем теле, во что одеться. Разве жизнь не важнее пищи и тело не важнее одежды? Посмотрите на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в хранилище, однако ваш Отец Небесный питает их. Неужели вы менее ценны, чем птицы? И вот эти вот ключевые вопросы. Кто из вас, беспокоясь, может продлить себе жизнь хотя бы на один час? Зачем вам беспокоиться об одежде? Подумайте о том, как растут полевые лилии. Они не трудятся и не придут, но говорю вам, что даже Соломон во всей своей славе не одевался так, как любая из них. Но если Бог так одевает полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, то не оденет ли Он и вас, маловеры? Поэтому не тревожьтесь. И не спрашивайте, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Ведь язычники только обо всем этом и думают. Но наш Небесный Отец знает, что вы нуждаетесь во всем этом. Прежде всего, ищите Царство Божьего и Его праведности. И это все тоже будет дано вам. Поэтому не тревожьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний день сам побеспокоится о себе. Для каждого дня достаточно своих тревог. Иисус показывает нам тревоги этого мира. И говоря об этих тревогах, Он говорит нам о том, о чем мы беспокоимся. Мы беспокоимся с вами о физическом здоровье. Да? Поэтому я говорю вам, не тревожьтесь о своей жизни. Мы беспокоимся с вами о нашем благосостоянии, о нашем физическом благосостоянии. Что нам есть или что нам пить. Поэтому не тревожьтесь о том, что вам есть или что вам пить. Мы тревожимся о нашем физическом процветании. Поэтому не тревожьтесь, во что вам одеться. Он не просто говорит об одежде, он говорит о роскошной одежде, о той одежде, в которую одевается Соломон. Вот его сравнение. То есть это не просто многосостояние, это процветание, о котором говорит Иисус. И он призывает нас, не тревожьтесь об этом. Не тревожьтесь о всех тех вещах, о которых тревожатся люди вокруг нас. Не тревожьтесь об этом. Он призывает нас к тому, чтобы мы... Он не призывает нас к пассивному образу жизни. Он не призывает нас к тому, чтобы мы перестали что-либо делать, замерли и только думали о Небесном Царстве. То, о чем он говорит, очень практично. Он призывает нас помнить, что мы не контролируем результат наших действий. Мы не контролируем наше физическое здоровье. Мы можем заботиться о нашем здоровье. Мы призваны заботиться о нашем здоровье. Но мы не контролируем наше здоровье. Не контролируем его. Совсем недавно я рассказывал вам о том, что я похоронил своего дядю. На протяжении всей его жизни он, в принципе, был очень здоровый человек. Но он не контролировал рак мозга. Он не мог контролировать рак мозга. Несмотря на то, что он был физически здоровым человеком, он не контролировал свое здоровье. Точно так же, как мы не контролируем его, хотя мы призваны заботиться о нем. Мы не контролируем то, что происходит с нами изо дня в день. А мы волнуемся об этом, что нам есть, что нам пить. Мы волнуемся о нашей работе, мы волнуемся об ипотеке, о кредитах, обо всем остальном. Хотя мы не контролируем порой, будет у нас работа или нет. Иисус призывает нас делать все от нас зависящее во всех этих вопросах. Делать то, что мы должны делать, но помнить всегда, что результат зависит не от меня. И вот это самое сложное. Самое сложное – отпустить из рук результат всех моих действий. А именно к этому Иисус нас и призывает, говоря о том, что все эти три вещи зависят не от нас. Что такое волнение? Волнение – это эмоциональные переживания, когда мы удаляем Бога из будущего. В будущем Бога нет. Волнения начинаются с этого. Мы переносим самый худший гипотетический сценарий из будущего в настоящее. И вот из-за этого у нас начинается эмоциональная реакция. Мы начинаем волноваться. Это гипотетический сценарий. То есть, посмотрите, что мы делаем. Бог одинаковый. Вчера, сегодня, завтра. Он обязательно будет в нашем будущем. Тот Бог, который заботился обо мне вчера, тот Бог, который заботится обо мне сегодня, будет заботиться обо мне завтра. Обязательно, это факт. А то, что может быть произойдет, а может быть не произойдет завтра, это гипотетический сценарий. Но вместо того, чтобы довериться реальности того, что Бог завтра будет со мной, я убираю из будущего Бога, а теперь вот из этого будущего самый худший сценарий переношу в настоящее и начинаю волноваться. И вот здесь Иисус спрашивает, ну как, помогло? Проблемы решили? Волосы на голове вырастили? Нет? хотя бы 15 минут к вашей жизни добавили, тоже не добавили, а смысл тогда волноваться? А смысл тогда все это делать? Иисус подходит к этому очень практично. Он говорит: хорошо, вы убрали Бога из будущего, вы перенесли худший сценарий из будущего в настоящее, начали волноваться, помогло, решили проблему. Нет, зачем? Зачем тогда это делать? Зачем тогда тревожиться об этом? Кто из вас, беспокоясь, может продлить себе жизнь хотя бы на один час? Кто? Что мы на самом деле не контролируем? О чем на самом деле стоит волноваться? Если вы до сих пор не волновались, давайте я вам помогу. Мы все умрем. Статистика один из одного. То есть я знаю, что все мы сейчас думаем, что в нашем случае будет сделано исключение из этого правила. Не будет. Мы все умрем. После того, как мы все умрем, мы окажемся в аду. Потому что мы заслужили его. Потому что мы не следовали за Богом. Потому что и самое противное в этом всем, что оказываясь там, ты понимаешь, что по заслугам. Оказываясь там, ты понимаешь, что действительно, да, по заслугам. Это не гипотетический вариант. Это самый настоящий, самый реальный прогноз относительно нашего будущего. Когда мы смотрим с вами на этот отрывок, мы думаем о том, что Иисус, это все здорово, это все прекрасно, но жить так нельзя. Нельзя жить так, вот, чтобы смотреть на мир, да, через призму того, как ты смотришь на мир. Ну, потому что каждый день мы сталкиваемся с физической реальностью. Каждый день мы сталкиваемся с материальными ценностями. Для того, чтобы вот этот сценарий, который я только что описал, не был реальностью в нашей жизни. Иисус оставляет не богатство этого мира. Он оставляет несравнимо больше. Он говорит о том, что вы думаете, вам тяжело отказаться от материальных богатств этого мира. Он отказывается от материальных, он отказывается от богатств рая. И он не просто отказывается от богатств рая, меняя богатство рая на богатство этого мира. Он отказывается от богатств рая, мы читаем во второй главе послания филиппийцам, для того, чтобы стать рабом. Деньги решают проблемы. Да? Ну, мы же привыкли видеть, что к людям состоятельным суд относится чуть-чуть иначе. Если есть деньги, суд как-то более расположен к вам, да? Иисус отказывается настолько от богатств рая и богатства этого мира, что все то, что происходит с ним на судебном процессе, на Синедрионе, может происходить только с человеком бесправным, только с человеком нищим, только с человеком, который находится в самом-самом низу социальной структуры общества. И все это он делает с одной целью. Только для того, чтобы мы, духовно нищие, кому нечего предложить Богу, могли принять Его прощение просто так, даром. Чтобы мы, духовно нищие, могли обрести богатство рая просто так, даром. Только если мы придем к Нему, попросим у Него прощения за наши грехи, попросим Его войти в нашу жизнь и сделать из нас такого человека, каким Он хочет нас видеть, только ради этого. Если в вашей жизни нет момента в вашем прошлом, на который вы могли бы обернуться и сказать: да, вот тот день, когда я принял это решение, вот тот час, когда я принял это решение, это было осознанное мое решение следовать за Богом, если такого момента нет, сделайте это сейчас. Обратитесь к Нему в молитве сейчас, примите Его дар сейчас. Он по природе Бог не держался за равенство с Богом, а наоборот унизил себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям, став и по виду как человек. Он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте. Сердце мира наполняется только тогда, когда оно отказывается подчиняться окружающему миру. Только тогда, когда оно отказывается принимать ценности этого мира и смотреть на людей через призму этих ценностей, когда оно отказывается от тревог этого мира, когда оно отказывается от взглядов этого мира, только тогда мое сердце обретает возможность посмотреть на окружающие меня события глазами Христа, совсем другим взглядом. Увидеть все это совсем по-другому. В следующий раз мы поговорим с вами о том, как делиться своим мнением о людях таким образом, чтобы не судить их, чтобы не осуждать. Продолжая Нагорную проповедь, Иисус как раз и говорит вот эти вот слова, которые, я уверен, даже если вы первый раз в церкви, вы наверняка слышали. «Не судите, да не судимы будете». Да? Особенно, если вы общаетесь достаточно регулярно с вашими верующими друзьями, когда они периодически говорят вам что-то о вашей жизни, о том, что вы делаете. Вот единственный отрывок, который вы помните из Библии, да, это «не судите, да не судимы будете». Вот об этом мы поговорим с вами в следующий раз. О том, что это означает. С точки зрения применения, все достаточно просто. В следующий раз, когда вы испытываете волнение, вспомните, пожалуйста, вот об этом письме апостола Павла. Это послание филиппийцам, тоже послание, которое мы только что с вами цитировали. Павел пишет это письмо в тюрьме. В его жизни в этот момент все плохо. Он пишет это письмо церкви, которая гонит. В жизни этой церкви все плохо. То есть это не письмо такое оптимистическое, знаете, то есть Павел загорает где-то на пляже и пишет письмо своим друзьям, которые загорают где-то на другом пляже. То есть Павел в тюрьме и пишет письмо людям, которые тоже оказываются в самых-самых неблагоприятных обстоятельствах. И он говорит им: не заботьтесь ни о чем, но во всем через молитву и прошение с благодарностью открывайте ваши просьбы Богу. Тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы в единении со Христом Иисусом. То есть, как только вы чувствуете, что вы начинаете о чем-то волноваться, вместо того, чтобы просто об этом волноваться, начните об этом молиться. И не просто молиться. Начните благодарить Бога за то, как Он ответит на вашу молитву. Еще до того, как Он это сделает. Начните благодарить Его за то, как Он ответит на нее. Потому что каким бы ни был этот ответ, это будет лучшее, что может быть. И самое нужное для нас. Как бы мы ни воспринимали это в этот момент, это будет действительно самое нужное для нас. Начните, вместо того, чтобы волноваться, начните молиться, начните благодарить Его за то, что Он всегда рядом с нами. Напоминайте себе о том, что тот Бог, который заботился обо мне вчера, тот Бог, который заботится обо мне сегодня, это тот же самый Бог, который будет заботиться обо мне завтра. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, я прошу Тебя за тех людей, кто не знает Тебя еще, за тех, кто не может обернуться и найти этот момент в прошлом, когда они впервые обратились к Тебе. Прошу Тебя, дай им смелости сейчас, дай им решительности сейчас обратиться к Тебе вот в этот момент и сказать: «Войди в мою жизнь. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты умер на кресте за меня. Прости мне мои грехи. Прости мне, что я так долго бежал от Тебя. Наполни меня Твоим прощением, Твоей любовью, Твоими ценностями. Дай мне смотреть на окружающий мир Твоими глазами. Будь моим Богом, Спасителем, будь моим Господом. Прошу Тебя за каждого из нас. Нам настолько легко отвлекаться на мирские ценности, какими бы они ни были. Храни наши сердца в Твоем мире. Не дай нам волноваться, тревожиться и беспокоиться, помня о том, что Ты заботишься о нас. Пусть миром Твоим наполняются наши сердца. Пусть миром Твоим наполняется наша жизнь, Господь, чтобы люди, которые смотрят на нас, видели бы Тебя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.